Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8, бул Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев бажасы Иманкадыр Рысалиев тууралуу дооматтар тастыктала электигин билдирүүдө.
Чарбалык маселени, экономикалык маселени азыр эми саясий маселелерге айлантып атканыбыз менен эле туура эмес депчи.
Бул акылга сыйбаган шермендечиликтир мындайча айтканда.
Грузиянын мурдагы президенти туристтерге турак жайларды ижарага берген компанияны конок компанияда конок кабыл алууда.
Kurzer Rückblick, ich habe gestern gesagt,
кыскасы мындай, мен азыркы болуп жаткан көрүнүш Австрия үчүн жат нерсе экенин айттым.
New York Times gazetesi чүйдөгөн Менонит чиркөөсү жөнүндө жазды. Макалага серип салабыз жана сөз дайра түрмөгүн сунуштайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эрлиев. Бүгүн 20 май, азыр жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы? Египетте Гиза пирамидасынын жанында туристтик автобус жолго коюлган бомбага кабылып, кеминде 17 киши жарадар болду. Расмий маалыматка караганда, жардыр 19 майда оңдоо иштери жүрүп жаткан чоң музейдин жанында болду. Унаадагы 25 туристтин көпчүлүгү Түштүк Африкадан келгендер. Соңку жарым жыл ичинде ушуну менен туристтерге экинчи ирет кол салуу болду. Декабрь айында мындай кол салуудан 3 вьетнамдык турист каза тапкан. Австриянын канцлери Себастьян Курц коррупциялык чуудан улам өкмөттөгү коалиция тараган соң кезексиз парламенттик шайлоо өтө турганын жарыялады. Чыр вице-канцлер Хайнс Кристиан Штрахе катышкан видео тасмага байланыштуу чыккан. 17 майда чыккан тасмада вице-канцлер орусиялык аял менен сүйлөшүп шайлоону каржыласа, кийин Австрия өкмөтү аларга бир топ кирешелүү бизнес келишимдерин бериши мүмкүн деген өңүттө сөз болгон. Штрахе кызматтан кеткенден көп узабай Австриянын президенти Александр Ван дер Беллен канцлер Себастьян Курц менен жолугуп, ушул жылдын сентябрь айында кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүүнү сунуш кылган болчу. Президенттин айтымында бул шайлоо чуулгандуу видео тасмадан жапа чеккен Австрия өкмөтүнө болгон элдин ишенимин кайтарышы керек. Германиянын канцлери Ангела Меркель бул окуяны жалпы Еврошаркеттеги маселе катары баалап, саясатчыларды сатып алуу жана популизм менен күрөшүү зарылдыгына токтолгон.
Europa ist ein Vereinigung von
Европа бирдей баалуулуктарды туututкан өлкөлөрдүн биримдиги. Азыр биз ушул баалуулуктарга жана Европа биримдигине каршы болгон популисттер менен күрөшүп жатабыз. Биз чечкиндүү туруп, алсыз азчылыктарга жардам беришибиз керек. Жалпы адам укуктарын басмырлоодо сатылма саясатчылардын ролу чоң. Биз буга каршы күрөшүшүбүз зарыл деп белгиледи Меркель. Австриянын вице-канцлери 18 майда кызматынан чегинип, мыйзамга ылайык өзүнүн актыгын далилдегенге даяр экенин айткан. Чек ара кызматы кыргыз-казак чек арасындагы ак тилек көзөмөл өткөрүү пунктундагы жүк ташуучуну алардын токтолушу тууралуу Азаттыкка маалымат берди. Мекеменин басма сөз катчысы Гүлмира Бөрүбаеванын белгилешинче, машиналар Кыргызстан тараптан тоскоолдуксуз өтүүдө.
Проблема в том, что казахстанская сторона осуществляет
Бөрүбаеванын белгилешинче, казак тарап көзөмөлдүн бир канча түрүн аткарып жатканына байланыштуу автоунаалардын кезеги узарып кеткен. 19 майдын кечинде маалымат боюнча аталган пунктта кезек күткөн машиналардын саны 50 чукулдаган. Казак тараптан да бери жак ошондой эле текшерүү менен өткөрүлүп жатат. Буга чейин интернетке ак тилекте кезектен улам айдоочулар менен чек арачылар ортосунда пикир келишпестик пайда болгон видео тараган. Бөрүбаева бул Казакстандын аймагында болгонун белгилеп жатат. Бүгүн Бишкекте жамааттык коопсуздук келишим уюму парламенттик ассамблея кеңешинин жыйыны өтөт. Анын алкагында Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков 19 майда Беларусьтун улуттук жыйынынын өкүлдөр палатасынын төрагасы Владимир Андрейченко, Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушуп, эки өлкө ортосундагы парламенттер аралык кызматташтыкты арттыруу маселелерин талкуулашты. Аталган уюмга Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Тажикстан, Армения, Беларусь өлкөлөрү мүчө. Бүгүн Украинанын жаңы президенти Владимир Зеленский инаугурациясы болот. Зеленский өзү ант берүү аземин дем алыш күнү 19 майда өткөрүүнү сунуш кылып жаткан, бирок украин депутаттары бул сунушту четке кагышкан. Инаугурация алдында Зеленский видео кайрылуу жасап, Рада аларга ыңгайсыздык жаратып жатканын айтып, убада берем, биз да аларга ошондой кылабыз деген. 41 жаштагы актер жана куудул Зеленский 21 апрелде өткөн президенттик шайлоонун экинчи турунда Украинаны соңку 5 жылдан бери башкарып келген Петро Порошенкону жеңип чыккан. Ал жалпы добуштардын 73% атаандашы 25% алган. Ачы Жумушчу өкмөт улуттук форумунун кезектеги жыйыны өтөт. Анда уюмдун катчылыгынын башчысы Манкадыр Салиевтин кеткенине байланыштуу жаңы жетекчини дайындоо жолжобосу талкууланат. Бул тууралуу Азаттыкка форумдун мүчөсү Эркине Убышева Азаттыкка кабарлады. Мындан сырткары коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруудагы мамлекеттик мекемелердин ишмердүүлүгү, алардын менчиктештирүү маселеси көтөрүлөт. КТ Мобайл мамлекеттик компаниясынын тегерегинде эч атактан кийин Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму каржылаган эл аралык ачык өкмөт уюмунун катчылыгынын башчысы Иманкадыр Салиев өз арызы менен кызматтан кеткен. Мунун алдында ачык өкмөттү премьер министрдин бажасы КТ Мобайлды анын баласы иштеп жатканы депутаттардын сынына кабылган. Бишкектин 1-май райондук соту транспорт министринин пара менен кармалганы кабарланган мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиевдин ишин кароону улантат. Бул тууралуу маалымат тиешелүү соттон алынды. 29 апрелде 3 кишинин Азимкан Жусубалиевдин, Бехроз Гулрузова жана Болотбек Токтобаевдин айыбы угузулган. Ал эми 2-майдагы соттук териштирүү күбөлөр келбей калганына байланыштуу 20-майга жылдырылган болчу. 2018-декабрда министрдин орун басары Азимкан Жусубалиев $50,000 пара менен кармалганы кабарланган. Атайын кызматтын материалдарына ылайык, министрдин орун басары акчаны өлкө аймагында курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн пара катары алган. 19-майда нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен Папан суу сактагычына жакын жерден чоң сел түшүп, Ак Бура дарыясы катуу ылайкаланды. Буга байланыштуу Ош мэриясынын айтымында айрым аймактарга таза суу берүү токтотулат. Ошондой эле бүгүн Ошто түрк тилдүү өлкөлөрдүн акындарын айтышы болот. Ал эми Бишкекте жүрөктөн жүрөккө жарманкеси өтмөкчү.
Рахмат, кабарларды Канымгүл Элкеева айтып берди. Жаңылыктардын толуктоп тобун сайтыбыздан табасыз. Дареги Азаттык чекит орук алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 30, Талас жергесинде 28, ысык көл дубанында 21, Баткен, Ош, Жалал абад аймактарында 31, Нарын облусунда 19, бийик тоолуу райондордо 8 градус нөлдөн жогорулайт. Бишкекте 29 градуска чейин жылуу болот, жаан чачын жок. Кыргызстан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги өкүлчүлүгүнө кайрылып, ачык өкмөт улуттук форумунун катчысы Иманкадыр Рысалиевди бул кызматтан чакыртып алууну сунуштады өткөн жуманын соңунда. Мындай өтүнүч менен премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев ЭККУга кайрылганын мамлекеттик кабар агенттиги маалымдады. Өкмөт башчы бул чечимди Рысалиевдин тегерегинде түзүлгөн кырдаалга байланыштуу коомдук резонанстан улам кабыл алганы айтылды. Мухаммедкалай Абылгазиев Кетима Байыл жана анын артында турат делген бажасы Иманкадыр Рысалиев тууралуу комментарий берип, дооматтар тастыктала электигин билдирген. Ал аталган долбоорду өзү колдогонун, ал жок жерден саясатташтырылып жатканын айтты. Мунун алдында Мегаком компаниясынын директору Акылбек Жаманкулов Рысалиев аны коркутканын билдирген болчу. Буга ура-пара Кетима Байыл айланасындагы чыр боюнча өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылгандар да арбыда. Эрнис Нурматов толугураак баяндап берет.
Мурдараак басма сөз катчысы аркылуу билдирүү тараткан өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев КТ Мобайл чоосу боюнча биринчи жолу журналисттерге ачык комментарий берди. Абылгазиев өзүнүн бажасы Иманкадыр Рысалиев жөнүндө да белгилеп, ал тууралуу маалыматтар тастыктала электигин кошумчалады.
Чарбалык маселени, экономикалык маселени азыр эми саясий маселелерге айлантып атканыбыз менен эле туура эмес депчи. Депутаттык комиссия түзүлүп кечээ иштештин, баарын көрүштүн, анан жанагы бажа боюнча деп, уулу боюнча деп атат. Мен да өзүм ошол туугандарын аралашканы туура эмес деп ойлойм. Бирок ошолордун баары тастыктайт эле. КТ Мобайл менен Мегакомдун биргелешип иштөө боюнча проектисин мен өзүм колдогом. Мен өзүм айткан, ушундай жазаш керек депчи.
Деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Мунун алдында 17-майда Жогорку Кеңештин атайын түзүлгөн депутаттык комиссиясынын отурумунда Альфа Телеком уюлдук компаниясынын жетекчиси Акылбек Жаманкулов КТ Мобайл компаниясы менен иштешүүдө аны Иманкадыр Рысалиев коркутканын ачык айткан.
Иманкадыр Зарлыкович Рысалиев менен өкмөткө 3-4 жолу агише чогултту. Чогулуш өткөрүп, бул долбоорду эртерээк ишке ашыруу боюнча тапшырмалар берилген.
Иманкадыр өзү Рысалиев
өзү өткөрдү. Техникалык директор, юридикалык директорлордун баары катышкан. Ал жерде вплоть до того, что коркутуулар да болду да. Биздин жетекчилерди, ошол тоскоолдук түзүп аткан жетекчилерди дагы жумуштан четтетем деген дагы коркунучтар болду. Көп эле коркутуулар болду. Эми үй бүлөм асылды.
Ачык өкмөт бейөкмөт уюмунун баш катчысы Иманкадыр Рысалиев башында КТ Мобайл менен Мегакомдун ортосундагы чырга аралашып жатканын толук төгүндөп келсе, утур жаңы аргументтер чыккан сайын комментарийлерин өзгөртүп келатат. Башында өкмөт башчы менен Бажекенин жана Кийлигишкенин четке какса, кийин алардын баарын ырастады. Улуу Эрназар КТ Мобайлда иштей турганын да моюнуна алды. Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө болсо Иманкадыр Рысалиев Акылбек Жаманкуловду коркутканын төгүндөдү.
Рабочий группанын негизинде ошо маселени караганга укугум бар. Да, ачык эле айтайын, укугум бар. Ошого мен кызыгам. Анан ошо ачык өкмөт аркылуу биз эмнеде форумда ошондой маселелерди талкуулаган алганбыз. Аны мен жашырбайм.
Кантсе да Рысалиевдин Жаманкуловко жазган коркутуу иретиндеги смстери маалымат каражаттарында тарап, коомчулуктун кызуу талкуусунда турган учуру. КТ Мобайлдин директору Нурбек Мухамбетов анын орун басары Эрназар Иманкадыр уулу кеминде 5-6 миң доллардан айлык аларын көрсөткөн кагаз да көп чуу жаратты. Алар өздөрү айлыгы мунун тең жарымына жетпей турганын айтып, бирок маселе чуу жаратканы үчүн кызматтарын тапшырып кетишти. Ага карабай депутаттар арасында жана саясий чөйрөдө премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин өзүн иштен кетирүү талаптары байма-бай айтыла баштады. Экс депутат, мурдагы вице-премьер-министр Камила Талиева буларга токтолду.
Бир тууган бажасы өкмөт үйүнө кирип алып, өкмөттө иштебеген киши мыйзам бузууларга барып атат. Жетекчилерди чакырып алып, коркутуп, үркүтүп, жанагындай смстерин көрүп атпайбызбы? Бул акылга сыйбаган, бул шермендечилик да, мындайча айтканда. Президентти да уят кылды. Коррупция менен күрөшөбүз деп атса, анан кийин оң колтугунда туруп алып эле ал жагында билген намазын окуп атпайбы? Ошон үчүн бүгүнкү күнү премьер министрдин мындай юридикалык дагы, моралдык дагы укугу жок. Отставкага кетиш керек мындай учурда.
КТ Мобайл 2003 жылы Кыргызтелекомдун карамагында негизделген. Каржы тартыштыгынан улам иштеп кете алган эмес. Дагы бир мамлекеттик компания Мегаком бренди менен таанылган Альфа Телеком жыштыкты бирге пайдалануу шарты менен КТ Мобайл компаниясын 345 миллион сомго каржылаган. Бирок КТ Мобайл өз алдынча уюлдук оператор болгусу келгени Альфа Телекомго жаккан эмес. Тараптар келишимин кайра карап жатышат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Бишкек шаардык кеңешинин жыйынында эки депутаттын этикага сыйбаган кайым айтышы социалдык тармактарда өткөн жумада талкууга түштү. Бул депутаттардын жүрүм туруму сынга кабылган алгачкы учур эмес. Анда Токтосун Шамбетовтон толугураак баяндоо алам.
Сөзүңүздү бүттүңүзбү? Телек мен. Анда по факту сүйлөбөйсүзбү? Жанатан бери айтып атпайсызбы? Ооба, оттоп атасың. Титул менен сүйлөбөйсүзбү деп. Сиз да оттобой, давайте титул менен сүйлөңүз анда.
Вроде мен отто деген сөз
айтам. Көчөдөгүдөй эле гермур айтышып жаткан Бишкек шаардык кеңешиндеги депутаттар Жумабек Салымбеков менен Канатбек Музуралиев каладагы маанилүү маселени деле талашып жатышкан жок. Болгону Музуралиев шаардык кеңештеги турак жай коммуналдык чарба боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Жумабек Салымбековдун жардамчысы Павел Десатников эл өкүлдөрү менен катар отуруп сөз алып сүйлөп жатканы протоколдук эрежеге туура келбегенин эскертип койгон.
Анан кийин бул жерде суроону мен сүйлөп атканда сиз сүйлөп атканда мен унчук болуптум. Меники
жардамчысына болушкан Жумабек Салымбеков эсиптеши Канатбек Мусуралиевди чыр чатакты каалап атасыңбы деп зекип, эки депутаттын акыйнеги 4-5 мүнөткө созулат. Депутат Салымбековдун чырга себепкер болгон жардамчысы Павел Десатниковдун орус жарандыгы бар экендиги коомчулуктун талкуусуна түшүп, жакында эле мандатын тапшырган. Шаардык кеңештин басма сөз кызматы Десатников ден соолугуна байланыштуу мандатын тапшырганын маалымдады. Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарынын кайым айтышын талкуулагандар эл өкүлдөрү коомчулукту көзгө илбей, саясий кызматкердин жөнөкөй этикасын билбейт деп сындап жатышат. Анткен менен парламенттин мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов эл өкүлдөрүнүн кызыл чеке талашы мыйзам ченемдүү көрүнүш экенин белгилейт.
Япондун депутаттары мушташканын көрсөм, идея үчүн күрөшөт да. А бирок кептин баары маңызында да. Ошо япондордун депутаттарындай болуп биз өнүктүрө алабызбы? Реформа жасай алабызбы? Же ошо личный эле бир маселени талашып, бул биринчи жагы. Экинчи, азыр биздин коомдун акыбалы ушундай. Ошон үчүн баканообуздор алдыга чыкты. Анан жана уят дегенде болуш керек да, жана Десятников дегендин гражданствосу билинип калбадыбы? Ал келип алып туруп, чыгып алып туруп президиумда отуруп атат. Аны бирөөлөр калкалап атат.
Бишкек шаардык кеңешине кесипкөй эмес, каладагы бизнес кызыкчылыгын коргоо үчүн келген ишкерлерден куралган деген нааразычылыктар көп айтылат. Интернетте саясий аналитикалык программаларды даярдаган блогер Азим Азимов
шаардык кеңештин ролу жогорку кеңештен да жогору. Неге дегенде жогорку кеңеште кабыл алынган көп мыйзамдар улуттук деңгээлдеги мыйзамдар. Ал эми шаардык кеңештин кабыл алган чечимдери бул биздин жашообузга мындай эртеңге таасир берүүчү чечимдер болуп эсептелет да. Анткени бул мына биз жүргөн жолдор, биз мына ушу дем алган аба, бизге көлөкө берген бак дарак, ушул сыяктуу кандайдыр бир факторлорду ушул шаардык кеңеш чечет да. Шаардык кеңештин курамында бир кандайдыр нааразычылык жараткан себеби мына биз жарандар катары ушул депутаттар биздин жакшылыгыбыз үчүн иштеп атканыбызга көп ишенбейбиз да.
Айтор Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарынын жүрүм туруму боюнча алгачкы жолу сын айтылып жаткан жок. 2016-жылы 11-декабрда өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоодо Бишкек шаардык кеңешине 14 партия ат салышып, 5 партия 7% чектен өткөн. КСДП 13, Республика Атажурт 12, Өлүгү Прогресс 8, Мекеним Кыргызстан 7, Кыргызстан партиясы 5 мандат алган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми кабарлардан учкай мазмуну. Египетте Гиза пирамидасынын жанында туристтик автобус жолго коюлган бомбага кабылып кеминде 17 киши жарадар болду. Бүгүн Бишкекте Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун парламенттик ассамблея кеңешинин жыйыны өтөт. Украинанын жаңы президенти Владимир Зеленскийнин инаугурациясы да бүгүн болот. Ачык өкмөт улуттук форумунун кезектеги жыйыны да бүгүнгө белгиленген. 19-майда Ош облусунан өшөлөп жааган жамгырдан кесепетинен Папан суу сактагычына жакын жерден сел түшүп, Оштогу Ак Буура дарыясы катуу лайкаланды. Натыйжада бир канча райондордо таза суу өчүп калды. Бүгүн Бишкекте жүрөктөн жүрөккө аттуу жарманкада болот экен. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыздар. Эге Азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Иралиев иштеп жатам. Экс-президенттер жогорку кызматтан кеткенден кийин адатта өз фондторун төптөп же көп киреше алып келген лекция окуп дүйнөнү кыдырышат. Айрымдары ири корпорациялардын башкаруучу кеңештерине киришет. Дагы бирөөлөр саясатта кала беришет. Грузиянын мурдагы президенти өзгөчө бир жолду тандап алыптыр. Георгий Маргелашвили туристтерге турак жайларды ижарага берген Airbnb компаниясы аркылуу үйүнүн жанындагы жерде конокторду кабыл алат экен. Толугураак Айнура Жекше кызы баяндайт.
5 жыл мамлекетти башкарып, былтыр кызматтан кеткенден кийин Грузиянын 4-түнчү президенти 49 жаштагы Маргелашвили үй бүлөсү менен Тбилисиге жакын жердеги Душети деген шаарчага көчүп барды. Экс-президент жубайы жана 2 кичинекей баласы менен 2 кабат чакан үйдө турушат. Анын жанындагы коттеджди болсо конокторго ижарага берип, киреше табышат.
My retirement from politics at this point is also
мен саясаттан кетүү менен бул өлкөдө президент түзүүнү каалагам. Саясаттан кийин да жашоо бар деп көргөзгүм келди. Коомго, айланаңдагы адамдар үчүн пайдалуу бир нерсе кылгың келсе, сөзсүз эле жогорку саясий кызмат ээлөөнүн кереги жок.
Linked to the most sort of supreme political levels.
Мамлекеттен пенсия албаган Маргелашвили акыркы кезде жыгачтан чаап буюмдарды жасоо, эски эмеректерди жаңылоо менен алектенет. Анын колунан жаралган буюм тайымдарды үйүндө көрсө болот.
The most interesting thing was to find exact
эң кызыктуусу мына ушундай жыгачтарды таап, эски эмеректи мурдагыдай кылып калыбына келтирүү. Мына ошентип ушул керебетти жаңылап чыктым. Темирден каркасын кайрадан жасадым. Эми бул гарнитур бир түрдө болуп калды.
Экс-президент 2 ай мурун Airbnb аркылуу бир бөлмөлүү коттеджди ижарага бере баштагандан бери ал үйдө ондогон турист жашап кетти.
Emotionally quite an enriching experience. And of course,
эмоционалдык жактан алганда бул адамды байытуучу абдан жакшы тажрыйба. Сен жакшы көргөн, аз деген бир нерсе менен бөлүшөсүң. Коноктордун келип кеткенден кийинки пикирлерин көргөзөйүн. Алар бул үй, бул жердин атмосферасы жакканын жазышкан. Маргелашвили үйдүн ичин жакшы жасалгалаптыр. Бул жактан көрүнүш мыкты экен дешет. Жеке мен үчүн бул абдан толкундаткан нерсе.
Жайында коттеджди бир түн болжолу менен 92 доллар турат. Маргелашвили ошондой эле саясаттануу боюнча лекция окуйт. Бирок баары бир анын азыркы жашоосу мурункудан кыйла айырмаланат. Президент кезинде бийликтеги партия гана эмес, оппозиция менен да мамилелер оңой болгон эмес. Маргелашвили бир да партияга мүчө болгон эмес, азыр да кирбейт.
It was pretty intensive 5 years. So now
кызматтагы 5 жыл абдан интенсивдүү болгон. Азыр мен жайбаракат жашоодон, бул жердеги тынч айнана чүйрүдөн ыракат алып жатам.
Peaceful environment which is here.
Эми мурдагы мамлекет башчы жылкы бизнеси жана вино жасоо менен алектенүүнү ойлонуп жаткан кез.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Эл аралык теманы улай эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз. Чет элдик басылмалар узаган аптада кандай макалаларды жазганын бизге Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Дүйнөдө адал туризм агымы өрчүгөн сайын Өзбекстандын исламий туризм өлкөсүнө айлануу мүмкүнчүлүгү артып баратканын Дипломат журналы жазды. Бухари, Термизи, Аль-Матруди, Накшбанди, Аль-Замакшари деген таанымал исламий аалымдардын бейттери дал ушул өзбек жергесинде жайгашкан. Ушундан улам бул өлкө ислам дүйнөсүндөгү зыяратчылардын жаңы ордосуна айланышы толук ыктымал. Исламий жана адал туризмге багытталган жарымай аттуу топ 2026 жылга чейин адал туристтердин саны 230 миллионго жетерин божомолдойт. Пью изилдөө борбору 2050 жылга чейин дүйнө элинин 30% мусулман болорун эскертет. Дал ушул стандарды Өзбекстандын туризм сектору өз пайдасына колдонсо болот. Жармай тобу мусулман өлкөлөрүнүн ичинен Өзбекстан, коңшу Тажикстан, Кыргызстан жана Казакстандан 2017 жылкы дүйнөдөгү мусулмандардын туризм индекси боюнча артта калып жатканын, бирок Ташкенттин 2 жыл мурда туризм саясатына киргизген жаңылануусунан кийин өлкөдө туристтер үчүн инфраструктура жакшырганын белгиледи. Буга кошумча Өзбекстан адал туризм жаатында Пакистан, Түркия менен эки тараптуу келишимге койду. Азыркы тапта бул өлкөгө барган чет элдиктер Ташкент, Бухара жана Самаркандты тарыхый эстеликтерге бай шаар катары кабылдайт. Басылма Өзбекстанда исламий туризмдин дарамети өтө жогору жана инвесторлорду талап кыларын кеңири баяндаган.
Дүйнөлүк пресса.
Евразанет басылмасы Борбор Азиядан Түштүк Кореяга иш издеп баргандар көбөйүп, алар бул өлкөнү Орусияга салыштырмалуу иштөө шарттары жакшы жана келгиндерди кемсинтпеген үчүн тандабаларын баяндайт. Чакан мечиттеги жума намаздан кийин Түштүк Кореянын эң ири 6 шаарынын бири Кванжу калаасында Борбор Азиялык мигранттар Түркстан чайканасына кирип самса менен чай ичет. Айрымдары жумуш издеп телефонуна үңүлөт. Бул шаарда өзбек, казак, кыргыз мигранттарынын саны 8000 ашты деген басылма Борбор Азиядан барган корейлер менен башка улуттардын өлкөдөгү абалын салыштырган. Мисалы, башка өлкөлөрдөн барган корейлер каалаган жеринде иштей алат. Ал эми Орусиянын жана Казакстандын жарандарына визасыз кирүү жеңилдиги берилген. Бирок мындай мүмкүнчүлүк башкаларда жок. Анткени менен Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстандан бул өлкөгө баргандардын аягы тыйыла элек. Алардын бири ташкенттик Роман Ким Түштүк Кореяда орус тилдүү онлайн топторду ачып, жаңы барган мигранттарга иш табуу, расмий катталуу сыяктуу кеңештерди берип келет. Мигранттардын көбү Кореяда 12-16 сааттык курулушта, фабрикадагы оор жумуштарга тартылган. Орточо айлык 1350 АКШ долларын тегерегинде. Анткени менен алардын мыйзамдуу катталуусу көйгөйлүү маселе. Маселен 30 эми өткөн казакстандык Жанна ар кайсы жумушта иштеп, мигранттар айдаган таксилерге гана түшөт. Ал кокус полицияга кармалып калса, каттоосуз жүргөн үчүн депортация болуудан чочулайт. Ал эми кыргызстандык жубайлар Рустам менен Таня Бишкектеги бизнесин таштап, Түштүк Кореянын Ансан шаарында 2014 жылдан бери иштеп жүрүшөт. Рустамга иш орду жакканы менен келинчеги Таня кем каршына жеткидей акча чогултса эле мекенге кете турган күндү сам айт. Рустам Түштүк Кореяда аларды эч ким кемсинтпегенин, сый урмат менен мамиле кылышаарын айткан.
Дүйнөлүк пресса.
Кыргызстандагы Чүй өрөөнүн Ротфронт айылындагы Менонит чиркөөсүнүн эшиги ар дайым ачык. 500 жыл мурда Европада христианчылыктын бир агымы катары негизделген немис тилдүү менонитчилик Рим католик чиркөөсүнүн Орус империясынын кийин Советтер Союзунун кысымына карабай тоолуу Кыргызстандын Чакан айылында ишмердигин улантып жатканын New York Times гезити жазды. Ротфронтто жашагандардын басымдуусу кыргыздар. Азыркы тапта айылда миңге жетпеген немис улутундагылар калган, көбү Германияга жер которгон. Ысхата райондагы бул айылда калган немистер 1500 жылы негизделген Рим жана православ чиркөөсүнүн принциптерин реформалоого багытталган менонит агымына ишенет. Ротфронтто алар сыйынган чоң жайга жанаша мусулмандардын чакан мечити жайгашкан. Кызыгы, айылдан кеткен немистердин арасында Германиядан өз ордун таба албай кайра кайтып келгендер да жок эмес. Маселен, 59 жаштагы Андрей Келлер 2011 жылы Германияга көчүп кеткен. Европадан иш таба албай 18 айдан кийин туулган жерине баса берген. Германиядан кайтып келгендер биздин мекен өзүбүз төрөлүп өскөн жер деп эсептешет. Ро
Народ фронттогу немистердин мурдагы бир нече мууну динге басым коюп, башкалардан оочу жашап, немис тилинде гана сүйлөшкөн, телевизор сыяктуу жаңы замандын талалгаларына каршы болушкан. Ушул тапта миңден ашуун киши жашаган айылда болгону 10 немис үй бүлө калган. Немистердин абайканасы бир нече жыл мурда жабылып, айылдагы мектепте немис тил сабагы мурдагыдай окутулбай калды, деп жазды басылма. Совет доорунда Кыргызстанда 100 миңге чукул немис улутундагылар жашаган. 1987 жылдан бери алардын катары сөйлөп, азыр болгону 8300 гана калды. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
В настоящее время телеканал берилери Next TV каналында. Цензурасыз маалыматтар, жоопкерчиликтүү пикир алмашуу, маселени ачык талдоо, дүйнөдөгү актуалдуу окуяларга альтернативдүү көз караш. Настоящее время телеберилерин күн сайын Next TV телеканалынан көрүңүз.
Эми кезек сөздөр түрмөгүндө, бул ирет кыргызча айрым эски сөздөрдүн маани мазмунун айтып беребиз. Кезек Шайлобек Дүшеевде.
Жер сууга, аймактарга, буюм тайымдарга тиешелүү өзүбүздүн алдан эмедей аталыштарыбызды айттырбай, ататтырбай келгенденби, же өзүбүз эле жерип, чанып айтпай дебей, колдонбой келгендиктенби, улам мезгил өткөн сайын унутулуп кетип бара жатат. Бүгүн ошондой сөздөрдүн айрымдарын эске сала кетели. Байыркы убактарда бутка кийген өтүктүн түрүн жеке деп коюш экен. Тагырагы көк жеке же жеке өтүк деп аталыптыр. Мындай жеке өтүктөрдү өкүмдарлар менен эл башкаргандар гана кийишчү дешет. Ушул эле жеке деген сөз өтүк деле эмес, белге курчанган курду да билдирчү экен. Эсиңиздерде болсо, эпосто жеке өтүк бутта кой коюп деген же жекени белге курчанып айдай бетин нур чалып деген саптар кездешет эмеспи? Ал эми жеке деген аялдардын кымбат баш кийими болуптур. Кытайдын кымбат шайысынан тигилген көйнөктү жеке эпос деп атаптыр. Мисалы Жаңыл мырзаны кийгени жекей кара бөрк, эрдиги эпсиз кара көк деп сүрөттөгөн. Желмаянды мингизип жекей босту кийгизип деген саптарда кездешет. Жекей бос деген жоокерчилик заманда баатырлар кийген кийим болгон экен. Маселен балбандардын баарына жекей бос тонун кийгизип дейт. Кээде белге курчанган курду деле жекей бос деп атаптыр. Жекене деп да коюптур. Сырткы кийимдин дагы бир түрүн жекенди тон деп аташчу экен. Жеңи жок кийимдин бир түрүн желегей дечү экен. Желетке деген да бар. Куртканы ушинтип атаган кыргыз. Ушундан да кыргыздын илгерки кийимдерин иликтеп, кайрадан бүгүнкү учурга, бүгүнкү заманга ылайыктап тирилтип келаткан чеберлерге, колунан көрү төгүлгөн ус келин кыздарга айтарыбыз, Манас эпосуна кайрылып, үңүлүп бир карап көрсө, көп кызыктуу, керектүү, кымбат кийимдердин изин табат эле деп айткыбыз келет. Эми жесе деген сөзгө келсек, аскердик чалгынды жесе деп атачу экен. Жесекчи жесеп калды деген сөз чалгынчы чалгынга жөнөндү дегенди түшүндүрүптүр. Эгер жер жесегиле десе, а дегенде жер чалгыла, жер шартын иликтеп изилдеп чыккыла дегенди билдирчү экен. Орус тилиндеги застава, охрана, разведка деген сөздөрдүн маанисин жесек деген сөз менен түшүндүрсө болот экен. Заставага разведчиктерди койдук дегендин ордуна жесек койдук деп, разведкага кетишти дегенди жесекке кетишти деп айтса эмне үчүн болбосун? Жете деген теги дегенди билдирген сөз. Жетесиз жаман десе теги жаман деп түшүнсөк болот. Демек жетесиз деген тексиз дегенди билдирет экен.
Шайлобек Дүшеевтен сөздөр түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 20-майдагы таңкы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү аяктады. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөнү бүгүн Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Сайтыбызга кирип макала баяндарды окуп туруңуз. Дареги Азаттык Чекит.орг. Бир аздан соң орус тилиндеги перекресток деген талкуубуз башталат. Мен болсо сиздер менен коштошом, уккандарга ыраазычылык билдирем. Сунуш пикирлериңиз болсо бизге WhatsApp'тан жөнөтүп коюңуз. 550-988-755.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Мобилдик оператору Промзона Спейс сунуштайт. Укмуштуудай музыкалык фестиваль. Open Air 2019. 29 июнда Промзона Спейс чоң сценасында. Биринчи жолу. Муундардын кумирлери. ДДТ тобу.
Это всё, что останется.
после меня. 29 июнь. Гүндүзгү саат 3-тө. Open Air 2019. Калаган Олсо дүкөнүнө кел. Балансыңды 200 сомго толукта да Open Air 2019-га билетиңди ал. Расмий нүктөш Flash. Толук маалымат 766 номеринде жана Open Air checkit.o.checkit.kg сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган. Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Тема сегодняшней нашей передачи – человеческий капитал. Время инвестировать в детей. Сегодняшние наши гости – Джипара Рыспекова, специалист по детской бедности и социальной защите, и Наталья Шип, исполнительный директор Ассоциации НКО по продвижению прав и интересов детей в Кыргызской Республике. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Госпожа Шип, очень модно использовать термин «инвестиции в детей». Можете вкратце объяснить, что это означает?
Ну, по прогнозам, наша страна к 2030 году станет уже, перейдет в такую фазу, когда будет больше пожилых людей, да, чем рождаться детей у нас в стране. И начнется старение нашей страны. И если мы сейчас не поддержим материнство, не поддержим детей, то мы придем к катастрофической ситуации, когда нашу страну некому вообще будет развивать, некому будет содержать пенсионеров, некому вообще абсолютно будет делать наш Кыргызстан процветающим. И поэтому дети всегда в первую очередь рассматриваются как человеческий капитал, в который нужно вкладывать на сегодняшний день всевозможные ресурсы и все возможное к тому, чтобы потом в будущем они смогли развивать нашу страну. Но на сегодняшний день у нас в Кыргызстане 2 миллиона 450 тысяч детей. Это 38% от общей численности населения. И самое, что страшно, что 32% детей живут в бедности на сегодняшний день. Если говорить конкретно о каждой судьбе, это почти 800 тысяч душ, да, детей, которые в будущем будут в серьезной опасности жить. Почему? Потому что если мы сегодня не вложим в развитие вот именно этих хотя бы 800 тысяч детей, мы получим детей с задержкой развития, мы получим детей с маленьким ростом, с маленьким весом и так далее. Ну, естественно, если сейчас не дать всем этим детям все возможное, то нашу страну некому будет поднимать.
Спасибо. Госпожа Спеку, есть ли у государства какая-то политика вот именно в части инвестирования в детей, поддержки детей?
Здравствуйте, во-первых, на сегодня есть программа «Видение Кыргызстана до 40-го года», «Национальная стратегия Кыргызской Республики». В этом документе как раз отражены первоочередные шаги развития Кыргызской Республики до 2023 года. Это начиная с 2018 года по 2023 год. И в этом документе и вообще в целом национальной стратегии прописано, что повышение человеческого развития, потенциала человеческого развития, инвестиции в детей – это самый главный приоритет. И сам документ, он определяет такие приоритеты, именно начиная человек, общество и все сферы государственных организаций, все инструменты должны работать вокруг этого человека, и этому человеку должно быть комфортно жить в этой стране. И поэтому очень много направлений прописано, и там есть целый раздел «Социальное развитие». Туда входит и здравоохранение, и социальная защита, и образование, и вот эти все меры, приоритетные направления там и прописаны. И в инвестиции в будущее, и в этом документе как раз основной акцент уже сделан на внедрение или социальной поддержки матерей и детей в виде пособий там, до 3 лет. Есть меры по ранней поддержки детства, да, вот очень много мер в этом национальном документе прописано, и исходя из чего сегодня государственные органы должны проводить работу по достижению этих целей, и там очень хороший индикатор тоже прописан, который говорится, что сокращение детской бедности должно быть, искоренение детского труда, снижение материнской смертности, потому что, как уже Наталья Леонидовна сказала, что у нас вот низкорослость, недоедание, вот это отмечается там, тем более там сегодня вот показывали исследование, которое вот проводил совместно Национальный статистический комитет и ЮНИСЕФ, в котором говорится, что 12% детей у нас низкорослые. Конечно, у нас детская смертность снижается, но все равно есть такие факторы. И еще какие другие факторы. Насилие в семье прописано. Вот бедность, именно детскую бедность тоже показывает. Тем более детская бедность, это, знаете, каждый третий ребенок у нас в бедности проживает. Это около 800 тысяч детей.
Около 800 тысяч детей, да? Это если у нас 38% населения составляют дети.
Да, до 18 лет, да, это будет около 800 тысяч детей проживают в бедности.
Я вам больше скажу, 20 тысяч детей живут за чертой вообще крайней бедности. Что такое крайняя бедность? Это Национальный статистический комитет считает 2100 килокалорий на человека в день, да, чтобы он не умер с голоду, да, хотя бы что-то поел. Да? Это самый минимум 1420 сом на сегодняшний день в денежном эквиваленте. И получается, 20 тысяч детей у нас голодают, они недоедают. И если говорить о документах, Дипара Барамбаевна сказала, на самом деле национальная стратегия устойчивого развития очень хороший документ. Кроме того, президент значит, подписал указ о названии этого года, да, годом цифровизации, развития регионов. Еще есть один указ президента, в котором говорится именно, что все меры должны быть направлены на того, чтобы поддержать семью, поддержать детей. Дипара Барамбаевна более подробно говорила об этом. Но, знаете, лично мои опасения связаны с тем, чтобы эти документы не остались на бумаге. Потому что в нашей стране, по моему опыту, очень много разрабатывали замечательных программ и все, но они так и оставались на бумаге. Поэтому сейчас надо мобилизовать все ресурсы государственной власти, гражданского общества, бизнеса, да, для того, чтобы эти документы исполнялись. И я хочу вам сказать, что сейчас в Джугургу-Кинеше, в Комитете по социальным вопросам, работает рабочая группа по исполнению, по контролю за исполнением закона о государственных пособиях. Почему эта группа вообще начала работать? Потому что пособие малообеспеченным семьям является одним из эффективных инструментов вывода семьи из бедности. И эта рабочая группа решила посмотреть, насколько закон о государственных пособиях сегодня исполняется. Было проведено анкетирование в Узгенском, Карасуйском районе, в городе Балыкчи. Плюс были выезды с фокус-группы в Высокотинский, Московский район. Буквально на этой неделе мы ездили, смотрели, встречались с жителями жилмассивов, вот где как раз внутренние мигранты, самые бедные, проживают. И на самом деле налицо огромное количество проблем, и уже видно, что самые уязвимые на сегодняшний день, они по-прежнему не получают пособие малообеспеченным семьям.
А почему так происходит?
Во-первых, прежде всего, люди, когда мы их спрашиваем, они говорили о том, что очень большой перечень документов, которые они должны собрать для того, чтобы назначили им пособие. На сегодняшний день это около 20-25 документов. Кроме того, есть проблемы, связанные с тем, что, например, пособия на сегодняшний день могут получать по фактическому месту проживания. А, например, вот если человек, семья, я вам прям живой пример расскажу из Сокотинского района, семья живет недалеко от города Канта. Да? Уже много лет. Они вот внутренние мигранты переехали из Иссык-Кульской области с Каракола. И они живут очень бедно. И когда они пошли подавать на пособие, им сказали, привезите справку о том, что безработный муж является этой женщиной, о которой я говорю. А для того, чтобы взять эту справку, он должен поехать в Каракол, потому что прописка у него в Караколе. В Каракол он приезжает, ему говорят, здесь ты фактически не проживаешь, не дадим тебе такую справку. Вот. И это касается многих-многих других документов. Люди называют, прям говорят открыто о фактах коррупции, когда требуют деньги за справки. Суммы называют такие от 20 сом до 1000 сом различные суммы. И вот эти вот, знаете, препоны и барьеры на пути к тому, чтобы получить пособие, очень серьезные. И это вот только я вам про два документа сказала. А так очень много документов. Плюс люди говорят, что сотрудники управления социального развития не всегда доброжелательно относятся. А вы знаете, что внутренние мигранты, люди придут, их, как сказать, грубо им ответят, они уже потом и не идут. Вот. Потом очень мало информации относительно процедур получения назначения и получения пособий. Нигде, люди говорят, мы нигде не видели, чтобы какая-то информация висела и так далее. Чаще всего они получают по сарафанному радио, по какому-то. Вот. Потом, опять же, все наши власть имущие декларируют вот эту адресность. Да? Нужно адресно платить самым уязвимым. Картина сегодня показывает, что адресность не сработала на сегодняшний день. Самые бедные не в системе получения пособий. И получается, что нужно искать новые пути, чтобы вот именно самые уязвимые попали в систему получения пособий.
То есть требуется, наверное, какая-то отдельная все-таки программа, да, для этого?
Нужно, стратегия. Прям реформу нужно делать. Mm-hmm. И один из выходов, вот Джипара Барабан сказала, это такое универсальное пособие, где, например, от одного от рождения до 3 лет все дети будут получать пособие. Это уже гарантировано то, что все дети получат пособие и самые нуждающие. Это снизит вот этот административные расходы. Это позволит сотрудникам даже Управление социального развития на них снизит нагрузку, потому что сегодня они должны делать по закону 100% обход домохозяйств. Управление социального развития находится в районе. А у нас есть такие отдаленные Элукмиту, до которых, ох, сколько ехать.
Ну, Баткенск.
Конечно, конечно. А у сотрудников УСР нету на это возможности сейчас, чтобы сделать 100% обход. Поэтому сегодня вот у нас было заседание группы, и мы однозначно все пришли к решению, что необходимо реформировать систему, вносить изменения в закон о государственных пособиях, в другие нормативно-правовые акты, которые как раз и снимут вот эти барьеры.
Госпожа Спекова, вот сейчас, сегодня реально вообще определить, какое число детей охвачено вот пособиями из уязвимых слоев населения?
На сегодня есть показатели, которые вот статистика ведет, в котором указывается, что как раз он определяет, сколько детей из бедных семей охвачено, сколько детей не охвачено. И как раз есть такие тоже исследования, которые проводили различные эксперты, в том числе международные эксперты, и которые говорят, что 63%, которые нуждаются в пособиях, они не охвачены пособиями.
Не охвачены.
63%. Угу. Получается, вот если Министерство труда и социального развития говорит, что у них 290 тысяч детей получают, но в эти 290 тысяч могли попасть дети из богатых семей. Ну, из последнего квинтиля, вот богатейших, да, получается. Потому что и как раз Национальный статистический комитет тоже говорит, что из самых бедных детей, которые вот законно получают, это примерно 15% детей получают пособие. Mm-hmm. А остальные 85% это, получается, те дети, которые возле, ну, как бы, может быть, немножко за чертой крайней бедности проживают, за чертой бедности проживают, потому что, как вы знаете, статистика определяет две черты бедности, черта бедности общую и крайнюю бедность. Крайняя бедность, она как раз рассчитывает только на потребление продуктов, на продовольственную бедность, да, как говорится. А общая бедность, которая указывает как раз те же продовольствия плюс услуги, которые они пользуются. Если даже черта бедности 2600 сомов, но здесь политика совсем немножко разная. У государственного органа, который определяет и выплачивает пособие, у них гарантированный минимальный доход, такой показатель 900 сомов. Но в этом гарантированном минимальном доходе это денежные доходы только считаются, не все доходы учитываются. Тем более с прошлого года, с 1 июля 2018 года уже пенсии тоже исключены из совокупного дохода. И высокая неформальная занятость, которую мы говорим, что уже больше 70% населения живет, работает в неформальной занятости, которые никакие отчисления не делают, и они как раз могут попадать в число получателя, но фактически они могут зарабатывать, но за то, что у них как документы...
Неофициально работают.
Неофициально работают, потому что у нас таких, такого населения это 70%. И тем более это не только, что вот на сегодня вот проедает деньги на пособие, да, это в будущем, это пенсионная политика тоже может уже на это смотреть, потому что это же деньги налогоплательщиков, которые перейдут в случае старости, они должны уже будут вместо пенсии пособие получать те граждане, которые сегодня работают. Поэтому здесь методика разная, но на самом деле вот 63% самые бедные дети не получают пособие. И получается эти деньги, которые выделяются 5 миллиардов 300, да, вот в прошлом году была экономия из этих средств, и позапрошлом году была экономия из средств.
А за счет чего это экономия?
Но здесь есть административные препоны, как вот Наталья Леонидовна сказала, да, которые вот должны получать, не получают, потому что не доходят. И самые, наверное, может быть, шустрые, самые, как говорится, умеющие доходят до пособия и получают. А те, которые действительно самые бедные, которые вот многодетные, у них вот различные проблемы, они вот не доходят и не получают услугу. Это не только пособие, кроме пособия, и они и другие услуги же.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». В сегодняшнем выпуске мы обсуждаем инвестиции в детей. Сегодняшние участники – Джипара Рыспекова, специалист по детской бедности и социальной защите, и Наталья Шип, исполнительный директор Ассоциации НКО по продвижению прав и интересов детей в Кыргызстане.
Действительно ли пособие является эффективным инструментом для сокращения бедности?
Он влияет на глубину бедности. Самое это главное, потому что это ежемесячно деньгами получают. Это не как раньше. Раньше же там и натуральными продуктами выплачивали. Это начиная с 2010 года уже ежемесячно деньгами. Потому что уже население тоже к этому привыкло, что он ежемесячно получает деньгами. Никаких этот. Потому что он может повлиять на глубину внутри бедности. Да, вот, с одной категории, может быть, внутри будет переходить. Потом, тем более эти деньги, которые вот пособие, оно идет обратно в экономику. Этот же 800 сомов, он в экономике. Он же эти деньги же не просто у себя хранит дома, в банку положил и сидит. Эти деньги идут обратно на рынок, и там покупается...
А какой вообще средний размер пособия на сегодняшний день?
875 сомов – это 20% от детского прожиточного минимума.
Можно я добавлю, да, к тому, что сказала Джипара Барамбаевна? 20% от прожиточного минимума. И мы сделали анализ. С 2016 года не поднимался ни гарантированный минимальный доход, не поднимался ни размер пособий. И это всегда 19, 20, 21% получается от прожиточного минимума. Вот. А на тот вопрос, который вы сказали, насколько это влияет, да, вот, на бедность, вы знаете, мы выезжали в Токтагул и тоже встречались там с получателями пособий. И одна женщина сказала тогда: спасибо большое, что хотя бы я получаю эти 810 сомов. Потому что я могу теперь купить хотя бы молочную смесь своему ребенку. У меня нету молока, и я могу купить молочную смесь, чтобы его кормить нормальным детским питанием. Потому что до этого, когда я не получала пособие, я брала коровье молоко, разбавляла и поила коровьим молоком, а детям нельзя пить коровье молоко. Ребенок, у него, естественно, он весь был зеленый аж, да, потому что у него несварение, желудка было. Женщина благодарила. Другая женщина тоже говорила: большое спасибо, вот у меня семья, 7 детей, да, я хотя бы могу купить мешок муки и потом вот хлеб печь детям. Понимаете, это кажется, что вроде это небольшая сумма, но на самом деле она небольшая, 810 сомов. Но, ну вот когда ты разговариваешь с людьми напрямую, да, ты чувствуешь, что это для их семьи большое подспорье. Вы знаете, я хотела еще сказать о том, что часто я слышу такие выражения, и сегодня даже на рабочей группе в парламенте я слышала, что мы плодим иждивенчество, да, вот люди привыкли, они постоянно получают пособия, и они уже не хотят работать и так далее. Вы знаете, мы тоже сделали анализ и посмотрели, что каждый год количество официально зарегистрированных безработных растет. И по сравнению, например, с 2017 годом и 2018 год взять, да, на 22 тысячи выросло количество безработных. Вот. Кроме того, вот эти органы занятости, которые официально устраивают людей на работу, да, это количество постоянно снижается. И тогда я сегодня сказала депутатам, который сказал про иждивенчество, я говорю, о чем вы говорите? Если бы государство могло предоставить рабочие места, и люди не хотели бы работать, вот это иждивенчество. А когда на сегодняшний день людям просто негде работать, или им предлагают работу, как я ранее приводила в примере, за 1000 километров, да, за 5000 сомов, это совсем другое. И поэтому семью необходимо поддерживать. Потом относительно экономии, да, Минфин тоже сегодня на заседании, заместитель министра говорил, что вот у нас нету денег на повышение размера пособий и так далее. Я говорю, это все, ну, враки. Потому что я, например, активно в этом участвую с 2011 года и вижу, каждый год случается экономия. Сначала это было 300 миллионов, потом 700 миллионов, в прошлом году 1 300 000. Сегодня на рабочей группе озвучили, что в этом году, возможно, 1 500 000 000 будет экономия. И самое, что интересно, как экономия на самых бедных, создавая препоны, о которых я тоже говорила ранее, значит, начинают думать, куда тратить деньги. До этого начинали отправлять деньги на ремонт, на бензин и так далее. Да? Потом в том году вообще министерство запросило закупить 59 автомобилей вдруг. Понимаете, у самых голодных давайте заберем деньги, не повысим им размер пособия, а купим автомобили.
Комфорт себе создать.
Конечно, конечно, понимаете, и это все за счет бедных. И сегодня тоже говорили, вот, на социальную защиту у нас, сейчас могу ошибиться, или 43, или 48% бюджета уходит на социальную защиту. Но там не только пособие, там ну, как бы весь бюджет социальной защиты. Ну, извините, для того, чтобы на самом деле мы могли взрастить то поколение детей, которое потом будет развивать нашу страну, мы должны в них вкладывать деньги, да? И на детях сегодня мы не должны экономить. Потом тоже слышу такие аргументы, что вот, это тоже заместитель министра финансов сказал, вот у нас страна, столько у нас видов пособий, как ни в одной стране нету. Вот. Мы тоже изучили ситуацию, связанную с поддержкой материнства и детства в странах постсоветских, потому что они, ну, нам ближе всего по развитию и так далее. Мы на самом последнем месте по поддержке материнства и детства. Кстати, вот мои коллеги, которые работают с детьми напрямую, вот центры у них есть для детей, они отмечают тот факт, что сейчас начинают попадать в центры детей 90-х.
Дети вот этого переходного, да, периода, да, миграции массовой, да?
Да, и знаете, что отмечают? Что почти 70% у всех детей идет задержка психического развития. Потому что те дети 90-х, вы же знаете, какая была ситуация очень сложная, они тоже недоедали.
Ну, я в то время вырос.
Конечно! То же самое, да, это была проблема какая. И вот сейчас пошли уже дети, у нас уже второе поколение бедности, и проблемы на лицо.
Наверное, с каждым вот этим поколением,
конечно,
ситуация усугубляется.
Мы получаем, да, вот такую круговую бедность, понимаете? И чтобы из нее выйти, из этой круговой бедности, как раз и надо инвестировать в детей.
Ну, инвестиции я лично воспринимаю не только как выделение каких-то средств на питание ребенка, но и создание условий для получения нормального, хотя бы более или менее качественного образования. Это, наверное, вопрос об охвате каким-то дошкольным,
да, образовательным.
Вы знаете, последние цифры, любой, которые я знаю, это 11% детей всего охвачены дошкольным образованием. Ну, это же говорит о чем-то, правильно? Что дети дошкольного возраста, они не могут полноценно развиваться в кругу своих сверстников, не могут получать полноценные программы развития и так далее. В свою очередь, матери не могут пойти на работу и полноценно работать, потому что они должны сидеть с этими детками. Правильно? И вот получается такой вот порочный круг. Ну, конечно, я вас очень тоже поддерживаю, что не только выплаты должны быть, да? Это должен быть комплекс всяких социальных услуг, да, дневные различные центры. Пусть это будут это элементарные, не специализированные какие-то услуги, да, в рамках каких-то дневных центров, полустационарных учреждений. Вот, но они будут решать проблему. И как раз вот в рамках делегированных полномочий, да, от правительства органам местного самоуправления и можно развивать вот эти услуги на местах. Потому что в Бишкеке худо-бедно еще какие-то услуги есть. И то, знаете, не найдешь.
Платные, они все.
Да. В основном. А в регионах частные. Вообще же нету. Вообще нету. Ну и, конечно же, немалую важность занимает именно занятость, да, родителей. Но сегодня, мне кажется, видно прям такой реальный путь поддержки детей. Это как раз вот введение пособия, да, от 0 до 3, чтобы поддержать детей и матерей.
Универсальное пособие.
Да, универсальное пособие.
А вот опять о дошкольных учреждениях. Какое число детей охвачено дошкольного образования?
На сегодня, я тоже смотрела статистику, вот с 4 по 6 лет 51% охвачено дошкольными учреждениями.
Это которые ходят в государственные детские
сады? Независимо от форм собственности. Mm-hmm. Статистика каждый год показывает, но они стараются как бы увеличивать, потому что уже здесь, видите, заинтересованы должны быть органы местного самоуправления, чтобы создавать такие условия для таких детей. Mm-hmm. Со стороны Министерства образования это должны быть вот эти разработаны стандарты. У них это разработано. Да? Вот сейчас разные. Вот, есть Баюлук-Муту там восстанавливает какие-то садики, если есть возможность. Но проблема в том, что у них вот опять с деньгами связано, опять с помещением. У них вот есть. Но есть сегодня, да, очень много органов местного самоуправления, которые сами его создают. И там оплата как бы для ребенка, да, 500 сомов, 300 сомов и какую-то хорошую помощь. И, конечно, вот здесь именно дошкольное образование очень как бы влияет на саму как бы бедность, да, для этого, для инвестиций в этого ребенка, потому что они должны знать, какие этот первые навыки, моторика у них должна работать. Вот эти моменты все должны у них работать, потому что есть дети, которые уже в 6-7 лет плохо разговаривают, не могут контактировать с детьми, да, и, потому что в бедной семье, да, очень много проблем, которые и психологического, там, насилия, физическое насилие, да, особенно те дети, которые родители неполные семьи, которые уехали, оставили детей, да, вот, это тоже наблюдается, это тоже отражается на здоровье ребенка, и это статистика тоже показывает, что ежегодно растет. Были, да, статистические данные, которые вот Министерство труда вот официально опубликовало. Там 60 тысяч детей оставлено без... Ну, родители уехали. Ну, неизвестно еще, как они уехали, да, вот просто оставили без никаких документов родственникам, подружкам, да, вот бывали случаи. И те дети, которые именно вот попадали вот именно в такие ситуации, когда вот их родственники избивали и все такое, это все дети были из неполных семей. Даже статистика показывает, что 45% детей, которые вот, получают свидетельство о рождении, официальная статистика говорит, что там не указывают отца.
45%?
Детей, которые получают свидетельство о рождении год.
Вы знаете, мы посчитали, если вот один случай взяли, если вы помните, в том году прям такой резонансный был случай, когда мачеха избила девочку Айдану, да, прям девочке, по-моему, 8 лет было, они жили в новостройке, в одной из новостроек, очень сильно избила, ну, естественно, детей, получается, троих. Сначала девочку поместили в больницу, ее лечили, потом всех детей изъяли из этой семьи, поместили как бы в интернатное учреждение, мать посадили в СИЗО, пока вот разбирательство и так далее, потом ей тюрьма, очевидно, как бы впереди ее ждет, вот, и так далее. И мы посчитали, что на содержание детей, вот этих судебных издержек, на содержание матери в семье более 1 000 000 сомов, да, уйдет. Но если бы вот эту семью вовремя выявили, да, что проблемная семья, потому что мачеха-то ее избила, девочку, из-за того, что она хлеб взяла, покушала, понимаете? Если бы ее вовремя выявили, дали ей пособие этой семье, какие-то социальные такие услуги, не специализированные, да, ну, дневной центр, пришли бы детки, с ними позанимались бы, порисовали психологически, там, что-то успокоили, там, матери, возможно, рассказали, как правильно быть хорошим родителем и так далее. На это потребовалось всего 200 тысяч сомов, понимаете? Государство бы сразу сэкономило 800 тысяч сомов на одном случае только. Поэтому вот они инвестиции. Вовремя выявите семью.
К сожалению, наше время истекло. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы со специалистами обсуждали такую тему: человеческий капитал, время инвестировать детей. А нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы обсуждали тему с Джипар Распековой, специалистом по детской бедности и социальной защите, и Натальей Шип, исполнительным директором Ассоциации НКО по продвижению прав и интересов детей в Кыргызстане. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.